Естественно, к антивоенной нашей позиции еще прибавилось то, что мы являемся нетрадиционной парой, у нас есть ребенок. Это было тоже для них триггером.
Это просто какой-то жуткий джекпот.
Вот, да.
Летом 2022 года Виктория Беляева вошла в подъезд и увидела на стене листок с надписью «Смерть лесбиянкам из квартиры». Она запаниковала, поднялась в квартиру и позвонила в правозащитную организацию ОВД-Инфо. Привет! Меня зовут Полина Колесникова, и это «Хата с краю» — True Crime подкаст о государственном насилии. Мы рассказываем о людях, которые столкнулись с репрессиями российских властей. В этом выпуске мы поговорили с двумя петербурженками о том, как они пожаловались в полицию на угрозы убийством, а после этого ими заинтересовались органы опеки и сотрудники уголовного розыска. Виктория жила в Петербурге, фотографировала новорожденных, вела блог об иудаизме и инстаграм о жизни своей ЛГБТК+ семьи. Партнерка Виктории Марина Аркуша – историк по образованию. Она работала в администрации одного из районов Санкт-Петербурга. После 24 февраля 2022 года Виктория в своем инстаграме начала высказываться против полномасштабного вторжения России в Украину и участвовать в акциях протеста. Марина на митинги не ходила.
Ну, это был рациональный ход, потому что если бы забрали нас двоих, то ребенок оставался бы дома абсолютно один с тремя собаками, и мы как бы решили, что наша горячая революционерка пойдет на митинг, а я, более старший товарищ, возьмет на себя в случае чего заботу о ребенке и хозяйстве.
Я удивлена, когда, получается, где на Гостинке, да, мы стояли с моей подругой, но там просто были окружены ОМОНом, и я удивлена, что нас не забрали, потому что я стояла, и я выкрикивала просто какие-то такие, но жесткие вещи.
Провокационные.
Прям, да, прямо да, в лицо да. Я говорила, что вы убийцы, вы просто ненавижу, вы скоты и так далее. Я обзывалась там, просто, не знаю, мне казалось, что я даже плевалась.
Женщины предполагают, что силовики хватали не всех протестующих, потому что надеялись на систему видеонаблюдения. Иногда людей задерживают уже после митингов.
В принципе, людям, которым удалось вырваться из вот, кольца этого оцепления, ну, их как бы отпустили, да, то есть не стали их хватать, потому что они же тоже понимают, что автозаки не резиновые. Но потом, когда они пользовались метро, этих людей, ну, просто подходили к сотрудники там метрополитена, с полиции, вернее, метрополитена, и просто под руки уводили. То есть всех потом по каналам антивоенным, антипутинским в Телеграме всех предупреждали о том, что старайтесь не пользоваться метро, потому что вам может грозить
это
арест.
Это
да.
Я просто к тому, что...
И надо сказать, что мы, в принципе, почему потом Викторию не прихватили, скажем так, да, потому что там у них у всех были нагрудные камеры, да, вот эти.
Да, они были все с этими...
И я Вике сразу сказала, Вик, в метро ты больше не ездишь. Пользуемся только наземным транспортом. Может быть, это послужило тоже каким-то гарантом того, что Вику не забрали.
Листок на стене подъезда был не первым тревожным звонком в жизни Виктории и Марины. Уже весной незнакомые люди начали писать им упреки и оскорбления из-за антивоенных постов.
Но дело в том, что само вот это Z-сообщество в России, оно еще не сильно было сформировано, то есть волна вот этой вот пропаганды, вот машины этой пропаганды, она только раскручивалась, и люди еще только пробы пера этих людей было, и они просто пытались. А потом, когда, видимо, общество, вот это общество, я даже не знаю сказать, людей, не люди, да, они почувствовали, что зеленый свет дан на травлю всех, кто не согласен, там уже начались уже конкретно, да. А когда на повестку дня вышли разговоры о ЛГБТ+ сообществе, комьюнити, то, естественно, к антивоенной вот нашей позиции еще прибавилось то, что мы являемся нетрадиционной парой, у нас есть ребенок. Это был тоже для них триггером.
Это просто какой-то жуткий джекпот.
Вот, да.
Как говорят сами женщины, в одно непрекрасное утро они проснулись и увидели поток сообщений от незнакомых людей.
Как будто вот, ну, люди стали писать всякую грязь. Меня это не сильно парило, как обычно.
Но потом
я успела... Это последнее сообщение, которое я там прочитала. Говорят, то, что ваши данные слили. Пожалуйста, закройте блог. Все, после этого мой блог, маленький блог, его заблокировал Инстаграм, потому что на него посыпались жалобы. Но вот канал «Тройка» пророссийский,
Телеграм-канал.
Телеграм-канал, да. Туда была слита информация о нас, и потом они создали отдельный чат, где начали сливать вообще абсолютно все наши адреса, паспортные данные, где мы живем просто. И что действительно стало страшно, то есть они уже собирались, вот эти вот черти, как их вообще назвать, давайте там домой к ним, давайте их подловим, там изнасилуем, убьем, и вообще ребенка у них забрать, и потом, значит, посыпалось то, что вот сайт, ну, МВД, потом... давайте строчить жалобы. И они, да, значит, стали строчить массово
и выкладывать
жалобы,
и выкладывать
отчеты о том, что они написали.
Минутку, секунду, хочу пояснить, почему мы это все знаем. Потому что мы инкогнито там присутствовали. То есть Вик туда уже нельзя было, а я со своего телефона могла туда под чужим ником, да, под это самое, могла туда проникнуть. И мы в курсе были, что они там между собой чирикали. И когда уже там эти заядлые скрипцы, значит, уже стали выкладывать официальные документы, обращения в прокуратуру, туда-сюда, мы поняли, что...
дело плохо.
Да, что здесь уже...
И вот поразительно, это люди были такие, у которых, ну, они писали там, типа, того, что... ну, они описывали в красках, как они будут нас, грубо говоря, убивать и так далее. При этом у всех котятки, цветочки на аватарках и мамы трех ангелочков. Вот...
ну, да,
и цитаты какие-нибудь там...
про любовь, да, и все прочее. Ну, то есть понятно все, да? То есть ничего нового под луной не произошло. То есть общество, которому дали зеленый свет на травлю других, да, то есть оно считает, что оно, раз они на стороне сильных, значит, им ничего не грозит, и они могут делать все, что угодно. Нам повезло то, что ребенка рядом с нами в тот момент не было, потому что она была у бабушки на каникулах. Поэтому вот весь этот нервяк она, слава богу, не видела. Но... то есть она сидела. А потом
она,
произошло следующее.
На самом деле тоже много чего она пережила.
Нет, это уже
дети вообще
это
не
уже,
должны.
Это уже после.
Виктория обратилась в ОВД-инфо и написала заявление в полицию. Правозащитники предупредили, что силовики могут заинтересоваться не только угрозами, но и самими женщинами, и даже прийти с обыском. 2 августа Виктория была дома. Ей позвонил курьер Яндекс.Доставки, которого она ждала, и пообещал, что скоро приедет.
Звонок в дверь, я думаю, что это курьер. Я открываю дверь, а там, значит, стоит две сотрудницы полиции и еще одна женщина, как позже выяснилось, она из опеки. Они пришли, попросили войти, я их впустила. Марина была на работе. И я была, на самом деле, ну, очень растеряна в этой ситуации. Может, ну, как бы не надо было по-хорошему их пускать, я имела право на это. Но они зашли, сказали, что поступила анонимная жалоба. Я начала спрашивать, в связи с чем. Они говорят, ну, может быть, вы там кричали или били ребенка. Я говорю, послушайте, скажите мне, по какой причине вы пришли, честно. Вот вы же пришли из-за того, что мы ЛГБТ, ну, и тут они говорят, да,
поступил сигнал
из прокуратуры. Ну, мы подсознательно, мы уже ждали их в какой-то момент. Ну, значит, они стали там расспрашивать что да как и задавать такие неудобные вопросы, вплоть до того, что занимаетесь ли вы сексом при ребенке. Не знаю, там, в каких отношениях Марина с ребенком, домогается ли она ее или что-то. Ну, то есть вообще такие вопросы, на которые у меня волосы шевелились от того, что они спрашивают, я не знала вообще, как отвечать. И мне казалось, что меня как будто даже специально ставят в такую неловкую ситуацию, хотя они не были как-то негативно настроены, они очень мило общались.
А что вы отвечали?
Я отвечала честно, и у меня какая-то даже ярость внутри. Ну, то есть я понимаю, что они пришли ко мне по какому поводу. И тут они когда говорят, вы склоняете ребенка к лесбиянству, у вас ребенок знает, что такое лесбиянки? Я говорю, ну, конечно, она знает, что такое лесбиянки. Она живет с лесбиянками, с двумя лесбиянками. У нее родители лесбиянки. То есть я уже начала заводиться. Они мне стали проводить аналогию и объяснять, что такое пропаганда. У меня дома на стене флаг радужный висел, то есть он, его никто не видел, кроме нас. И то, когда приходили там друзья к дочке, я его убирала, потому что, ну, чтобы не было лишних вопросов в плане...
А что это за флажок? А что он означает?
Ну, как бы, да, в общем, они стали мне проводить аналогию с тем, что вот есть, например, веганы, да, и если вот вы будете говорить, что я даже вообще не поняла,
как к чему. Быть веганом.
То есть, да, как хорошо быть веганом, это будет пропаганда веганства. А вот вы также, значит, вы пропагандируете также ребенку.
Как хорошо быть лесбиянкой, да?
Я такая, блин, причем что вы несете? Какие веганы, какие лесбиянки.
Когда курьер, которого ждала Виктория, все-таки приехал, она ушла открывать ему дверь. Вернувшись, женщина увидела, что сотрудницы опеки открыли дверь ее холодильника и рассматривают его содержимое. Кроме ориентации хозяек квартиры, пришедших с проверкой женщин возмутили также книжки о секс-просвете и политике, которые стояли в доме. После визита опеки Виктория и Марина начали обсуждать отъезд из страны и получение гуманитарной визы. Женщины чувствовали, что это необходимо, но при этом после недавней покупки квартиры и ремонта денег на эмиграцию у них просто не было. На следующий день в дверь Виктории снова позвонили.
На тот момент мне было уже страшно. И говорят, уголовный розыск. Ну, я открываю дверь, там стоит мужчина в гражданском, начинает меня расспрашивать, ну, вы тут одна живете или вы тут с кем-то проживаете. И у него была такая фраза, вы одна с ребенком здесь живете, то есть он знал, куда он идет. И задавал какие-то вопросы такие очень, ну, как будто он вообще не по мою душу туда пришел, а разыскивает какого-то человека. И это было достаточно страшно. Он меня поспрашивал и ушел.
Женщины обратились в правозащитную организацию «Квартира» и проконсультировались с юристами.
Похоже, что вы в разработке. Вот прозвучала такая фраза. И вам нужно срочно уезжать. Я такая говорю, ну у нас есть пару месяцев? Она... Нет, говорит, никаких пару месяцев.
Да. Мы были, конечно, в шоке.
Но это было жестко, он прям жестко сказал.
Мы были в шоке, почему? Объясню, почему. Потому что, да, мы понимали, что гайки закручивают и будут закручивать и дальше. Режим не потерпит инакомыслия внутри этой системы, да? Но мы-то кто, да? То есть, по большому счету, мы простые, абсолютно рядовые люди, ну, которые не оказались равнодушными в ситуации, да, которая произошла. И мы были... Конечно, пребывали в таком состоянии, что они говорят, ребята, вам нужно было уезжать вчера.
И когда я спросила, говорю, ну две недели есть, ну или хотя бы неделя, они мне говорят, ну смотри, вот сегодня среда, в понедельник вас уже в России не должно быть, иначе все плохо, вы просто не уедете. Вас просто посадят.
Думаю, все происходило в режиме какого-то сюрреализма, потому что, ну, во-первых, я работаю, да, каким образом я вот человек, который почти 15 лет проработал на одном месте, да, и что-то какие-то. Никаких желаний менять место жительства, тем более страну, не было.
Тем более, купив квартиру, сделав там ремонт.
То есть у нас были нормальные человеческие желания и планы спокойно жить, учить ребенка, стараться, чтобы она выросла нормальным человеком, да, интеллектуально развитым, привить ей желание читать книги, не просто, а умные книги, чтобы она могла развиваться. То есть это нормальное человеческое желание. И тут происходит вот такое, и ты должен в свои уже достаточно зрелые годы что-то менять, причем менять радикально, оставив все и просто спасая свою свободу, а может и жизнь.
5 августа Виктория и Марина уже были в поезде до Москвы. Они ехали, чтобы забрать дочку Алису, которая гостила у бабушки.
Получается, это была пятница, а каждую пятницу мы ходили в синагогу, потому что шаббат у евреев, и ну, мы вели такую жизнь, связанную с синагогой. И я сейчас вот этот момент запомните, я расскажу, к чему. Мы в поезде, и при том, что мы в ночь, когда у нас поезд был 8:20, как сейчас помню, и в 4 часа утра я бужу Марину и говорю, поехали, я не могу больше находиться дома, потому что мне страшно.
Напряжение нарастало с каждым днем. Мы уже вздрагивали от любого визга тормозов около нашего дома. То есть я выходила на балкон и мониторила машины, которые подъезжали или становились на парковку, и я, ну, как бы соседей более-менее знаю, да, и я вычисляла, это кто, это что. То есть любая подозрительная машина. То есть я боялась в первую очередь, конечно, не за себя, за Вику. Я ее уговаривала просто взять с собой просто зубную щетку, пасту и просто уезжать. Просто уезжать.
Я бы, она, конечно, уехала. Ну, в общем, мы, значит, едем в Москву в этом поезде. Мы постоянно оглядывались. Но это была какая-то реально паранойя.
Они оформили доверенность и получили сообщение от правозащитников, что им оплатили билет на самолет до Еревана и оттуда до Тбилиси. Прямых рейсов в то время еще не было. Трех своих собак семья на время оставила у родителей.
Ну вот мы прилетаем, при том, что я на нервах, мне дали контакты шелтера, я перепутала, ну, к своему великому стыду, Ереван и Тбилиси, я забронировала не там этот шелтер, потом, ну, в общем, ночевали мы на этом, в этом аэропорту, с утра я нашла вот эту маршрутку, слава богу, что там оказались хорошие люди, они просто нас забрали из аэропорта, отвезли, посадили, и дальше вот уже к вечеру, получается, мы были в Тбилиси. Тоже в шелтере, в котором мы прожили месяц, и я безумно благодарна вообще за ту помощь, которая нам была оказана, потому что, когда мы улетали, мама мне такая что-то сует в руку, говорит, смотри, бабушка, коронки себе поставила, металлокерамику, вот золотые сдашь там, и, в общем, мы на эти коронки месяц жили. Потом я узнала, что Нана Марине еще дала там денег с собой каких-то, на которые мы жили практически, ну, это небольшая сумма, на которой мы достаточно долго жили. Вот, потом, к пятнице, в которую мы уезжали, возвращаюсь, мне звонят из синагоги и говорят, что в этот день к ним приходили ФСБ с огромной стопкой доносов на нас. И я спрашиваю тогда, вы можете мне рассказать что-нибудь еще? Мне говорят, что нет, больше ничего не могу рассказать, просто говорю, что ФСБ по вашу душу приходили в синагогу в шаббат. Ну, то есть понятно, да, насколько мы уехали?
Ну, они, видимо, хотели встретить нас там тоже, да?
Да, у меня просто в этот момент мурашки по коже пробежали. И это было страшно.
Уже переехав в Тбилиси, Марина, которая работала в администрации одного из районов Санкт-Петербурга, написала заявление на увольнение.
Там была вся Маринина позиция выражена в связи с агрессией России. Прошу уволить меня из администрации.
Понятно, они попросили потом мою коллегу переписать. Потом она мне говорила переписать это заявление от моего лица. Вот, они не смогли принять такое заявление.
29 сентября семья получила письмо о том, что им одобрили гуманитарные визы в Германию.
И, конечно, Алиса, это наша дочка, она на тот момент она уже как-то резко повзрослела, то есть она очень многое понимала, и, во-первых, но она всегда слышала наши разговоры, то есть мы постоянно обсуждали политическую ситуацию, то есть у нас были разговоры достаточно взрослые, ну как все дети, любящие погреть уши. Поэтому, когда мы находились в Грузии, мы много разговаривали, и у нее сложилось правильное какое-то отношение. То есть она не обвиняла нас в том, что мы выдернули ее из привычной среды. Она, наоборот, находила слова поддержки вот в ее там, сколько ей там было, неполный 11 там, да. И она очень трезво на все смотрела. То есть, ну, характер у нее такой, ну, железный.
Ну, сейчас она очень взрослая стала.
Вот.
Ну, она в самолете узнала все, что произошло, когда мы летели из Москвы в Ереван. И я помню, как она тогда заплакала. А потом, ну, я ей пыталась еще преподнести, ну, ребенку так, что, типа, это такое небольшое путешествие. Она говорит, блин, вы, говорит, больные, что ли, думаете, что
путешествие
я...
Путешествие длинное.
Говорит, совсем,
жизни.
Что ли? Вы думаете, что я, как бы, не понимаю?
А еще вот небольшое отступление, такая ремарочка. За пару лет до вот этих описываемых событий Вика купила книжку очень интересную одной английской писательницы. Книга называется «Как Гитлер украл розового кролика».
Она читали... известная достаточно.
Да. Мы читали ее вслух и переживали, и сопереживали
героям
этой книги. Речь шла о 30-х годах, когда к власти в Германии пришли нацисты. И история еврейской интеллигентной семьи там была описана. То есть мама, папа, брат и вот она, эта девочка. И там происходили вот эти события, когда общество поворачивалось в сторону злобы, ненависти, нетерпимости к евреям. Да? То есть там было вот это все описано очень, очень ярко, очень живо. Таким очень живым, почти детским языком, потому что речь шла от лица девочки. Этой девочки. И там можно было и посмеяться, и поплакать. И в финале этой книги их семья все-таки добирается до спасительного Лондона, а дальше начинается уже совсем другая история. Да? То есть мы пережили вот эту книгу, переработали ее себе.
Это было очень
похоже. И когда с нами происходило что-то подобное, меня не покидала мысль, что я попала в ту самую книгу.
А сейчас дружеская рекомендация. Иногда в подкасте я рассказываю вам о новых проектах, которые делают мои коллеги. Так вот, у студии Толк сейчас выходит второй сезон подкаста «Это все». он посвящен похоронной индустрии в России. Каждый выпуск – отдельная часть пути, которую проходит тело человека после последнего удара сердца. В каждом эпизоде о своей работе будут рассказывать эксперты из индустрии, например, водитель катафалка или патологоанатом. За научно-популярную часть будут отвечать исследователи и журналисты, например, Сергей Мохов и Иван Голунов. Я сама жду релиза «Это все» и советую вам подписаться на него на всех подкаст-платформах. Ссылка будет в описании выпуска. Так семья переехала в Германию. Первое время им было очень тяжело. До распределения они жили в общежитии для мигрантов. Из России к ним приехали две их собаки – Чихуахуа Ючи и Джоша, которых приходилось прятать от администрации общежития. Третью собаку, дворнягу Умку, отправили в Германию чуть позже.
Там, конечно, было очень тяжело находиться, потому что практически 24/7 все вместе в комнате 20 метров общее удобство. И люди там, ну, не всегда они дружелюбные, не всегда, я бы даже сказала, что они не всегда социально, что ли, адаптированы. У них проблемы с социализацией и гигиеной, то есть это было прям, ну, тяжело. Просто, ну, откуда они приехали, там, грубо говоря, они, может быть, не видели никогда унитаз или... Было с этим очень тяжело жить. Те же стиралки в этой постирочной, они не знают, как они открываются, они начинают их ломать, они постоянно шумели ночью, а мы на тот момент уже... Мне было важно определить ребенка в школу поскорее, чтобы она как-то начала адаптироваться. Она не высыпалась, потому что всю ночь эти соседи наши галдели. И это было, ну, тоже психологически все очень сложно.
Ну, это нормальная ситуация для людей, которые попали в эмиграцию. Скажем так, это неосознанное их было решение, да, когда человек уезжает из страны...
Типа, мы не были готовы.
Да, вот прощанием этой России и все прочее, когда, допустим, у него есть какая-то почва, да, они могут где-то преподавать или что-то еще, а когда тебя своя собственная страна выпихивает, просто выдавливает...
Такое ощущение было, когда из дома выгнали.
Да, то есть все острее намного воспринимается, и, естественно, вот эти вот внутренний раздрай, он приводит к каким-то нервным таким вот, нервному поведению какому-то, да, вот... Ты не то, что себя жалеешь, нет, я ни секунды не жалею о том, что мы выступили и сказали то, что мы действительно думаем по поводу всего ужаса. И...
Хотя в сердцах было такое...
Ну, было, что было, конечно.
Было такое, когда в тяжелые минуты, да, было такое, думаю, боже, зачем я это сделала, подвела свою семью под монастырь. Было такое, что и Марина меня упрекала, и вернуться мы тоже хотели, но мы...
Это нормально.
Это нормально для людей, находящихся в эмиграции. Я просто вот тем, кто будет слушать вот это, я бы очень хотела донести тот момент, что надо это пережить, это не навсегда. И когда мне тогда, вот в эти тяжелые моменты говорили, это
потерпите,
не навсегда.
Это не навсегда.
Я не верила, мне казалось, что это просто жизнь кончена, но на самом деле я просто вот кричать хочу всем, что это не так, жизнь налаживается. И сейчас, оглядываясь назад, я не верила, что я буду вспоминать это, смеясь, да. А сейчас все куда лучше, мы живем в хороших условиях, у нас все хорошо, и
мы учим немецкий.
Да, поэтому, в общем, всем, кто проходит
переживает,
этот путь,
да,
пожалуйста,
да.
Выдержите.
Отчаявшись, женщины обратились к соцработникам.
Там у нас была очень хорошая соцработница, мы до сих пор с ней общаемся, уже на немецком немножко. Все дошло до такой точки, что мы в какой-то день пришли, мы реально разрыдались у нее в кабинете, что мы больше не можем этого носить. Потому что жить в таких условиях, это было невыносимо. Ну, мы старались всегда себе говорить, что это лучше, чем сидеть в тюрьме в России, но, тем не менее, вынести это было сложно.
После этого семью перевезли в отдельную квартиру.
Сложно было найти квартиру, потому что три собаки, а в Германии с животными большая проблема найти квартиру.
Ну, это как бы факт.
Это тяжело, да. но опять же, тем, кто проходит этот путь, это не невозможно. И у нас сейчас большая, хорошая квартира с новым ремонтом, замечательная хозяйка, все хорошо.
То есть нужно находить в себе все-таки вот силы и верить в смотреть в будущее, да, верить в него. И, безусловно, да, моменты отчаяния, они все равно будут накатывать, присутствовать, потому что, ну, во-первых, вся жизнь, все близкие люди, они остались в России. И было ощущение такое, что...
пропасть.
Ну, как, короче, разверзлась пропасть между нами и ними, потому что в силу там каких-то непониманий или еще чего-то, упреков в том плане, что как вы могли бросить, да, вот у меня мама достаточно пожилой человек, для нее это был огромным шоком, то, что я не то, что там в другой город переехал, вообще в другую страну. Ну, короче, это нужно это все пережить, и человек действительно способен очень многое преодолеть. Была бы только цель, было бы сознание правильности своих действий.
И в какие-то моменты, просто даже когда вот, ну, когда нет сил, когда ты не знаешь, что делать, как говорят, да, нужно барахтаться в этих сливках лапками, чтобы сбить себе маслице. На самом деле я хочу сказать, что в какие-то моменты просто надо остановиться, лежать, ничего не делать, пока ты не придешь в какую-то норму, и потом уже подумаешь так, ну вот сейчас я могу встать, у меня есть силы. И вот у меня было именно такое состояние. Вот, поэтому, в общем, сейчас, на данный момент, я очень благодарна людям, которые нам помогли и которые...
Благодарны Германии во всем, потому что, когда ты вырван с корнями с обычной, привычной тебе почвы, тебя пересаживают в новую, нужно, как любое растение, да, оно перебаливает вот этот момент, потом начинает укореняться, то есть... Когда-то я вот там год назад, я не представляла, а что я вообще здесь буду делать, зачем, почему, я, то есть какие у меня перспективы вообще, да?
А сейчас уже есть какие-то...
А сейчас я уже более уверенно смотрю в будущее, то есть я понимаю, к чему мне надо стремиться.
Мы не могли сказать ни слова по-немецки, это, конечно, язык этот очень тяжелый, но тем не менее сейчас мы уже не на нуле.
Алиса, которой было 11 лет на момент переезда, уже говорит по-немецки. Ходит в гимназию и даже начала учить еще один язык – французский.
Нагрузка, безусловно, колоссальная, но я хочу успокоить всех родителей, кто думает, что вот не надо жалеть и не надо считать, что ребенок слаб, что он может перетрудиться. Ничего подобного. Вот все те природные данные, которые даны ребенку, они именно в такие моменты раскрываются. Как классик сказал, не позволяя душе лениться, а я могу перефразировать, не позволяя мозгу лениться, и это будет вознаграждено. Потому что именно такой интеллектуальный труд, он потом в будущем, во взрослом уже возрасте, сыграет огромную роль, да, положительную в жизни и в карьере ребенка. То есть мы нацеливаем ее на... то, что она здесь закончит школу, поступит в университет. И, то есть мы уже не рассматриваем варианта возвращения, да. Учитывая те события, которые происходили, происходят и, боюсь, что будут происходить в России. Ощущение такое, что... Ну, я не хочу сказать, что поставлен крест и точка в истории развития, но, к сожалению, я чуть-чуть все-таки истории... занималась, и я понимаю, что вот этот вот замкнутый круг исторического колеса российского, он, к сожалению, одно и то же все время крутит.
И, увы, я думаю, что вот жертва, которую принес Навальный, она это не последняя жертва, и, к сожалению, я думаю, что не последний, кого они так убили, и это ужасно, и я просто...
Список, к сожалению, будет продолжаться, он будет расти, потому что вот этого апогея, еще вот этот режим, не побоюсь этого слова, нацистско-фашистский, да, который там сейчас процветает в моей стране, он еще апогеи своего не достиг. Репрессии будут продолжаться, и я хочу сказать людям, которые, допустим, либо ЛГБТ-сообщество, да, то есть если у вас есть хотя бы малейшая возможность...
Уехать
из России, уезжайте.
Будет тяжело, но потом, как это было с нами, как это было с теми, кто...
Со многими
выдержал.
Людьми, да.
Да, то есть хочется сказать им, что они не одни. И я еще раз повторю, что я очень благодарна тем, кто помог нам. И я бы очень хотела... Ну, я всегда, если мне пишут в Инстаграм или куда-то, я помогаю, я делюсь знаниями. Я всегда рада помочь, рассказать, поделиться информацией.
Мы оставим ссылку на соцсети Виктории в описании выпуска, а еще отметим ее в Инстаграме подкаста.
Вы сейчас где-то работаете?
Нет, мы
на
сейчас...
На данный момент наша работа, причем это официально считается как бы работой, это даже входит в рабочий стаж, мы изучаем немецкий язык, то есть мы обязаны посещать интеграционные курсы, мы должны дойти до определенного уровня знания языка. Самое такое это вот нормальное, это B1, дальше уже там B2, там мы там...
Ну вот у нас сейчас вынужденный перерыв из-за того, что у нас был переезд очередной.
Документы, да, оформляем туда-сюда. И получается, что сейчас наша задача – это учить немецкий язык. Но мы имеем право здесь работать.
Я просто еще один совет непрошенный дам тем, кто едет, да. Если сразу в Германию, то, конечно, лучше ехать с животными. Ну, если у вас есть животные, то лучше их сразу брать с собой. Но если вы, допустим, едете через Грузию или какую-то другую страну, там есть нюансы по документам, ну, то есть это так называемая там ситуация вот с бешенством, нужно выдержать там карантин какой-то. Ну, например, в Грузии, по-моему, это 3 месяца или что-то такое. У нас есть вот люди, которые вот так вот оставляли в Грузии собак, потом их забирали в Германию. И это тяжело и дорого. Поэтому, если кто-то собирается ехать с животными в Германию, то лучше ехать вот сразу. И тогда вас, во-первых, маловероятно, ну, во-первых, никто не отберет животных. И когда ты заполняешь анкету на гуманитарную визу, я не помню, правда, на каком этапе, ты пишешь, кто с тобой едет, и в том числе животных тоже ты указываешь. И есть у нас люди, которые ехали вот напрямую с животными, кого-то поселили сразу туда, где с животными можно, кому-то нашли волонтерскую передержку, то есть людей, которые на время взяли этих животных к себе. Но в целом, если это небольшие животные, можно... Ну, я не призываю никого нарушать порядок, но мы прятали, да, можно спрятать. Но не было другого выхода, потому что для меня животные, для нас животные наши, это такая же наша семья. Мы никогда бы их не оставили, никогда бы не бросили и сделали бы все, чтобы они были с нами.
Спасибо, что послушали. Это была «Хата с краю», true crime подкаст о репрессиях. Меня зовут Полина Колесникова, и этот выпуск я подготовила практически полностью сама. Мою работу можно поддержать несколькими способами. Например, подписаться на соцсети. А еще написать приятный отзыв на Apple Podcasts, CastBox и в комментариях в Spotify. Еще я безумно радуюсь, когда вы делитесь подкастом у себя в соцсетях. Это очень приятно и очень поддерживает морально. И третий способ поддержки – это донаты. Их можно сделать на Boosty, Patreon и в телеграм-канале подкаста. Все ссылки я оставлю в описании выпуска.